Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 19 сентября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, нынешняя программа может и ограничение возрастное иметь 18+.
Возможно. Не знаю, потому что сегодня такое, в некотором смысле, послевыборное похмелье. Вот как-то
вот
так.
Вот я не первый раз слышу это слово. Зачем вы его употребляете?
А после чего болеют?
Нет, мы... Политологи работали ночью. У нас может быть что-то подобное.
А люди, которые голосовали, у них другая история. Нет, нет, нет. Смотрите, пожалуйста, давайте вот с этого и начнем. Но отдал я голос за Родину, пишет Подпут. И что решил мой голос? Ничего. А в чем смысл тогда? Зачем я ходил на эти выборы, пишет он. То есть у человека вот вопрос. Это не похмелье?
Но это вопрос эгоцентрика, который я же отдал свой голос за Родину, где мой кандидат, где моя партия и так далее. Но учтите, что необходимо не только отдавать свои голоса, нужно демонстрировать гражданское поведение, и тогда на это поведение откликается определенная социальная группа, которая голосует мобилизованно, и тогда ваша партия, ну, в данном случае Родина, да, проходит в палату парламента. Все, точка. Так это работает. А то, вы знаете, такая болезнь это, соцсетей.
Подождите, на выборы не всегда ходят за победой, что ли?
Ну, судя по крайнему разочарованию, которое Алексей Журавлев сейчас демонстрирует, он единственный
он депутат, единственный,
и представляет Родину в Нижней палате парламента, я думаю, что все-таки они рассчитывали на победу. Я честно скажу, я не знаю, на что они рассчитывали.
Их там много было таких, которые на что-то рассчитывали.
С такой подкладкой, вы знаете, с такой подкладкой даже политтехнологии не вытащили бы. И грамотно сказал один из политологов, дело в том, что многие партии рассчитывали на поддержку Путина. Но поддержку получила только одна, Единая Россия. И это трагедия этих самых малых партий.
Подождите. То есть кто-то из малых партий реально рассчитывал на поддержку Путина?
А вот та же самая не к ночи помянутая Родина, она и, собственно, говорила о том, что мы спецназ президента и так далее. Но Единая Россия перетянула дело на себя, и партией президента стала именно она.
И партия роста была, значит, бизнесом?
Ну, партия роста там, она не претендовала на особое какое-то отношение со стороны Путина. Хотя я так понимаю, что вопрос о создании этой партии все-таки решался, вернее, между Борисом Титовым и Владимиром Владимировичем Путиным лично. Вот. Но, тем не менее, они этот тезис не стали на выборах обкатывать.
Нет, вот смотрите, дальше пошел Фрок. За Родину голосовал я, сын, дочь, жена, тесть. Тишина.
Посчитайте, сколько человек.
Немного.
Ну, необходимо много. Я же формулу я уже выдал. Необходимо демонстрировать гражданское поведение и ориентироваться на определенные социальные группы.
Проблема ищите, гражданского поведения.
Ищите сторонников, что называется, вокруг себя.
Проблема гражданского поведения в такой, как у нас, ситуации сталкивается с тем, о чем пишет Виталий. Зачем реально ходить на выборы, если ничего не меняется? Ну, в том смысле, что одна и та же партия все равно выигрывает. Ну,
это результат, это деструктивное мышление, которое свойственно очень многим. Оно свойственно было людям, которые не пошли на выборы, и теперь такая явка. Не очень высокая. А явка не очень высокая по одной простой причине. Участники выборов, за исключением отдельных партий и кандидатов, посчитали, что их ор друг на друга, политические дрязги, это и есть содержание политической борьбы. Хотя на самом деле население, явно испытывающее затруднения в связи со снижением своего социального статуса, в связи с экономическим, финансовым кризисом, оно рассуждало совсем в других категориях. Оно, возможно, и сидело, собственно, на грядках, потому что предполагало, что зима выдается голодной, а не пошла голосовать. Вот я думаю, что на самом деле это ущербность кампании. Они расставили неправильные акценты. Поэтому избиратель даже на выборы не пошел.
Все разговоры с представителями партии показывают, что они даже знают, почему это произошло.
Естественно, никто не возмущается.
Потому что им установили неправильный день голосования.
Да что, я же вас умоляю.
Ну вот надо, говорит, в ноябре было сделать, тогда бы народ пришел.
Ну, давайте так. Вот смотрите. Было достаточно, хотя компания, соглашусь, имела короткое плечо, мы об этом говорили. Необходимо было сконцентрироваться, сконцентрировать определенные усилия в определенных направлениях, и это нужно было сделать. Ну вот посмотрите, давайте разберемся детально, ну, насколько это позволит время, конечно. КПРФ. Начали замечательную кампанию, закончили за упокой, просто не дотянули кампанию. И сейчас Геннадий Андреевич Зюганов в юбилейный раз объявляет о том, что он возмущен итогами кампании. Дескать, на дебатах не поднимались вопросы ЖКХ. Кто мешал, отстоится вопрос, вам их поднимать на дебатах?
Где-то ЛДПР, они вообще отсутствовали.
Смотрите, ЛДПР начали очень скучную кампанию и тягомотную кампанию по регионам и так далее. Но в последний период включился Жириновский, я не знаю, что произошло, но по сути он завал и втащил на второе место свою партию. И если будет у них еще один Жириновский, я думаю, что КПРФ не поздоровится в этой связи. Итак, каждая партия, можно разбирать детально, что же она сделала плохо на этих выборах, что она сделала хорошо. Яблоко то же самое. Вроде бы создали список такой Dream Team, да? Практически все, это по сути была демократическая коалиция, о которой говорили, которую не сумели создать ни Касьянов, ни Навальный и так далее. Но тут появилась партия «Роста». И их списки можно просто было поменять местами, ничего бы не изменилось, понимаете? Они друг друга начали спойлерить. Именно поэтому
Яблоко... Но там в сумме, по-моему, которому... немного набирается.
Сумма здесь ни при чем. Сумма... Вы, вот некоторые коллеги, рассуждая о том, давайте бы создали бы коалицию, давайте бы объединились, да. Плюс на плюс...
И тогда бы, наконец бы, мы бы...
Давайте так, плюс на плюс не выходит. Синергия такой, это не арифметика, понимаете? Это принципиальные иные моменты, которые политтехнологически сложно просчитать.
655-й спрашивает, а с вашей точки зрения все-таки, что бы там ни говорили, исключаются массовые нарушения и вбросы?
Массовые, да, но смотрите, как внимательно... Ну,
которые бы как-то могли бы изменить результаты.
Незначительно. Общий тренд задан, и общий тренд, по сути, отражает настроение именно тех людей, избирателей, которые пришли на выборы и проголосовали. Пенять теперь можно только на рожу в зеркале, понимаете?
Нет, а это тоже вопрос, как что делать? Вот тот же Пут-Пут, да, который сходил, проголосовал за Родину и говорит, я не понимаю, и зачем я ходил-то вообще? Он пишет, может мне смириться, жить с этой Единой Россией? У меня есть дом, у меня есть машина, дача, а на все остальное взять и плевать.
Ну, не гражданское поведение, окей, а социальное. Хорошо, продолжайте в этом духе. Я не разделяю такого, я за активную гражданскую позицию, готов ее отстаивать. Я голосовал, призывал голосовать сограждан в соцсетях и так далее.
Выборы президента, пишет Александр, в 96-м году проходили в самый разгар дачного сезона, в июне, и тогда явка была под 70%, так что вот это вот, что неправильный день голосования, это не аргумент.
То есть никак. Мой тезис о том, что просто партии, многие партии ошиблись с избирательной повесткой дня, вас не устроил.
Тогда дальше, 692-й пишет, последний год оппозиция кричала, как он пишет, из всех утюгов, что в стране жуткий экономический кризис. Но выиграла правящая партия, значит, выборы показали, что народ так не считает.
Выборы показали, что ругать власть, это не значит быть оппозиционером, понимаете, это уже не драйвер, ругать власть. Более того, мне кажется, здесь сыграло следующее, злую шутку с нашими несистемными оппозиционерами, сыграло следующее. Они думали, если им дадут федеральные эфиры, дадут регистрацию, они выйдут, и все пойдут за них голосовать. Будет опрокидывающее голосование, Дума станет либеральной, не понимаю какой, и так далее. Этого не произошло, потому что они вышли в реальное поле, и они столкнулись с совершенно простыми проблемами. Их, не воспринимают, потому что еще... Плохо учат уроки. Еще единые дни голосования по региональным выборам показали, что федеральная повестка дня на региональном уровне, типа Путин должен уходить, она не работает. Более того, она вызывает раздражение и отторжение. Нет, они по-прежнему гнут свою линию, я не знаю, за гранты, либо по простоте душевной, но это уже не работает. Они отпугивают избирателей такой повесткой дня. За редким исключением, я не буду называть фамилии, но, если вы заметили, некоторые кандидаты, уловив эту тенденцию, они пошли вниз, пошли в муниципалитеты, пошли по дворам, как вот Володин недавно говорил, и у них там второй, третий, четвертый результаты. То есть это сработало. Те, кто гнул
свою линию... Второй, третий, четвертый, это не сработало.
Извините, они новички. Они новички на выборах. В этих случаях они имели дело с довольно серьезными людьми, которые на этих выборах, собаку съели, не будучи корейцами, понимаете? Я думаю, что это сыграло свою роль. Учтите, что существует определенная политическая культура. И есть определенные политтехнологии, которые работают в рамках этой культуры. Есть воздействие на избирателя, в том числе и магическое, понимаете? Человек от партии власти, он изначально, народ думает, что он что-то может решить. И ему изначально доверие гораздо больше.
Тут еще
другая
история.
Этот товарищ, который ругает Путина, вообще непонятно, кто такой.
Непонятно, сможет что ли он будет делать.
Совершенно верно.
Хорошо. Западная пресса сегодня очень много пишет о том, что это не Единая Россия выиграла, а Путин.
Нет, это неправильно. Это плоский взгляд наших любимых и на СМИ на предмет, потому что они Россию вообще не понимают. Мой долгий, 25-летний почти опыт общения с иностранными журналистами, иностранными дипломатами, политиками подсказывает, они нас не понимают. Это хорошо, с одной стороны, потому что они не знают, что от нас ждать, а с другой стороны, это плохо, потому что они нас боятся в результате. Вот, и приходится периодически терапевтическими методами их из этого состояния извлекать. Так вот, Путин, по сути, сыграл роль на последнем этапе. То есть он сначала показал, если помните, что эта партия его, чем задал очень хороший старт для «Единой России», затем абстрагировался от кампании, полностью абстрагировался, и на последнем этапе подключился. «Единая Россия» выиграла бы и так. Но выиграла бы с результатом, как предсказывали практически все, одним хором, все эксперты, социологи и так далее, от 40 до 45%. Но она выиграла сейчас больше, именно из-за фактора Путина, да. А теперь внимание, почему? Я думаю, что у Путина на «Единую Россию» большие планы. Я объясню. Дело в том, что майские указы нужно выполнять. Судя по всему...
Это надо сказать еще майские какого года?
Майские 2012 года.
Вот-вот.
Совершенно верно. Надо исполнять. И я так понимаю, что правительство все-таки делать это не торопится. Регионалы это делать не торопятся. Поэтому Путину понадобился дополнительный политический институт.
Правительство и регионалы говорят, денег нет, но вы держитесь.
Да, слушайте, пожалуйста. Нужен дополнительный политический инструмент с экономическим уклоном, который позволит строить правительство, так или иначе с ним разговаривать, что называется, по понятиям, в хорошем смысле этого слова, строить в том числе регионалов, потому что половина депутатов у нас теперь представители регионов, это, по сути, готовые лоббисты и так далее. То есть Путину понадобился орган власти, который заставит к следующим президентским выборам исполнить свои социальные обязательства.
Александр спрашивает, а Общероссийский народный фронт, какова его роль теперь?
Это, по сути, такая сетевая организация, с помощью которой Путин может исподволь влиять в том числе на «Единую Россию», на «Справедливую Россию», то есть на те партии, которые насытили фронтовиками свои списки, и, по сути, это дало им такое моральное право претендовать на часть, кусочек рейтинга Владимира Путина. Лакомые состояния.
692-й спрашивает, ну подождите, если мы говорим о том, что оппозиция не смогла нормально подготовиться, почему им не помогает Запад? Мы же говорим о том, что они все там практически только на булочках или на пирожных, или на
печеньках,
пирожках.
Если быть точным.
Да. И что, им не смогли помочь? Или это потому, что они не понимают?
Ну, потому что все это время государство довольно умело ограничило инструментарий влияния западных сообществ на российское общество. И это нормально. Все страны этим занимаются, просто когда мы начали этим заниматься, это вдруг было воспринято как черты тоталитарного, авторитарного режима. Хотя это на самом деле не так. В Соединенных Штатах Америки гораздо жестче законодательство в этом плане. И никто не вякает. Опять же, по этой же причине.
55-й возвращается. Тоже тема оппозиции. Все-таки почему Парнас так мало голосов набрал? Ну... Во-первых, их представитель был в федеральном эфире. Он говорил все, что только... Ну, давно такого не говорили в федеральном эфире. Он сказал.
У Парнаса был шанс. И они его, как бы так сказать по-русски, но чтобы можно было в эфире сказать.
Не использовали.
Не использовали, совершенно верно. Вместо этого они вели двойственную кампанию. С одной стороны, было понятно, что их тезисы «Крым не наш», «Путин, уходи» непопулярны, с одной стороны. Но с другой стороны, у них была необходимость, видимо, озвучить это в прямом эфире федеральных каналов. Им эту возможность предоставили. Это даже выходило за рамки...
Какая-то доля людей, которые закона. Считают так же, как они ведь должны были, по идее, встать и прийти.
Эта доля людей оказалась ничтожно мала. Что и о чем и свидетельствовали?
Или все-таки она не пришла, потому что они говорят, да, все равно не выиграем.
Я думаю, что вот несистемная часть оппозиции пала жертвой собственного модели поведения. Дело в том, что они же активно мотивировали людей не приходить на эти выборы, предполагая, что их от этих выборов отстранят. А их взяли и не отстранили. И они пали жертвой собственной пропаганды. Люди, которые... И надо было просто наблюдать, как в последний день голосования в отчаянии через соцсети они кричали о том, что «приходите, голосуйте за нас, мы проигрываем». Этого не произошло. Но, ребята, вы несколько лет убеждали людей, что ничего не поменяется. Это власть навечно. Вы ничего не можете, вы там стадо, не гражданское общество и так далее. Ну, извините, что вы хотели, вы же вещали на свою аудиторию, вы их убедили в том, что ходить на выборы не надо.
Но подождите,
получите.
Но разве результаты голосования не говорят о том, что это власть навечно? И народу это нравится?
Ну, во-первых, если вы последите за деталями, за руками, Неверов уже объявил о том, что состав фракции «Единая Россия» изменится даже не на две трети, как говорили эксперты, а на три четверти. Пожалуйста, вам новые лица, новые люди, это будет новая кровь. Ну, поживем, увидим. Же. Конечно, поживем, увидим. Но я думаю, что новое руководство Думы, а я так подозреваю, не хочу, ладно, интригу нарушать, вот, оно будет вынуждено менять полностью конфигурацию и модель взаимоотношения Госдумы с правительством и с гражданским обществом.
Вы не хотите интригу нарушать, но говорите новое руководство Думы.
Ну, новое условно.
Хорошо.
Руководство новой Думы, давайте так
сформулируем. То есть ставка на проблему коррупции оппозиции не сыграла? Еще раз переспрашивает 690.
Давайте так. Президент полностью перехватил эту инициативу, и, по-моему, под резонансностью новых антикоррупционных дел вся деятельность несистемной оппозиции на этот счет, она, ну, сводится к детским шалостям в песочнице. Хотя я не отрицаю, что несистемная оппозиция очень хорошо умеет теперь троллить власть, вытаскивая из... Ну, правда, у меня есть вопрос, а то откуда они это вытаскивают? Ну,
какая разница?
Большая, большая. Я вижу, как, так сказать, информационная война имеет такие закономерности, которые, ну, не делают чести нашей несистемной оппозиции. Потому что они прямо участвуют вообще в коммерческих войнах, понимаете, на самом деле.
Они могут не делать чести, но если они говорят правду, то какая разница, откуда правда?
Они лишь каналы доведения информации до общества. И ситуация такова, что их в хорошем смысле используют для того, чтобы на определенную аудиторию хорошо влиять.
192-й, он отходил на какое-то время, потому что задает теперь вопрос такой: а «Единая Россия», она ведь теперь в Думе может объявить Путину импичмент, разве он не боится?
Вполне вероятно, такое возможно. Ну, представьте это себе в страшном сне оппозиционера.
Но разве не было конституционного большинства
у «Единой России»
прежде?
Я думаю, что этот сон будет эротическим, на самом деле. Да.
5 лет назад разве этого не было? 7 по 11 годы.
Ну, как вы себе это представляете?
Нет, это другой вопрос, что этого... Они могли это и прежде.
Бунт «Единой России», какая прелесть.
А ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия — это все-таки оппозиция или прикормленные деятели? Решил,
знаете,
переспросить Виталий.
Знаете, вообще, вот социологи со мной согласны, такое впечатление, что народ, электорат, перестал идентифицировать КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, ЛДПР. Он просто видит парламентские партии, он так их назвал. Парламентская оппозиция. Власть. Парламентская власть. То есть партии, которые, в принципе, сидят в Думе, у них минимальные, по сути, отклонения по социально-экономическим, там, политическим программам, и они, им хорошо, потому что больше никого туда не пускают.
Александр Фельдман пишет: так 7 лет назад и Путин не был президентом, был всеми любимый Медведев.
Абсолютно
они
точно
не могли ему выразить импичмент.
Ну, Медведев мог его снять, в конце концов.
Нет, импичмент Медведеву. Дума, Медведеву, президенту, импичмент.
Нет, если мы фантазируем, что «Единая Россия» может объявить импичмент Путину, почему бы не пофантазировать, что в прошлом Дмитрий Анатольевич Медведев мог снять Владимира Владимировича Путина?
Хорошо, вот эта новая, более сильная...
Из одной категории фантазии.
Вот эта новая, более сильная Дума, она может сделать что-то для того, чтобы снять непопулярного нынче премьер-министра?
Да. Ну, обратите внимание, что премьер-министр, непопулярный нынче, как вы говорите, возглавил список победившей партии,
победителя.
Поэтому снимать его будет, ну, все равно, что себе палец отрезать.
Люди голосовали от обратного, чтобы не было хуже, пишет 251-й. У нас же после довольно долгого перерыва голосовали по округам. И вот там говорили, что будут голосовать не за партии, а за конкретных людей.
А так и получилось.
Ну вот, а получилось, что 90% этих конкретных людей представляют одну партию.
Такова судьба.
Такова судьба или такое устройство общества?
Ну, давайте так. Это же не только делегирование полномочий и победа «Единой России». Вот у них похмелье может наступить, потому что это громадный груз, давление и ответственность за то, что они теперь и не скажут: а у нас нет конституционного большинства, мы теперь, ну, мы как бы вот нам помешали эти ребята. Нет, все, ребята, у вас конституционное большинство. Работайте. Работайте. И отмазаться будет очень сложно, на мой взгляд.
Чего ждать от этой Думы? Карательная она будет?
Нет, нет, нет. Вы знаете, Единая
они
Россия...
Они все могут.
Единая Россия сейчас получила определенный статус, когда чувство неуверенности в себе исчезло. Даже если были его так налет. Теперь они уверены в себе.
Головокружение от успеха.
Зачем карать... Ну, это другая стадия. И зачем карать своих оппонентов, которые так слабы? Поэтому я думаю, что никакого закручивания гаек, в принципе, ну, это будет нелогично. Вот. И я думаю, что они все-таки сосредоточатся на социально-экономической проблематике и исчезнут причины, по которым прежнюю Думу называли бешеным принтером. Исчезнут просто. Потому что ребятам надо будет сосредоточиться, как я уже сказал, на исполнении майских указов.
А вот эта направленность действия новой Думы, как быстро мы ее поймем?
В ближайшее время. Судя по настроению руководства «Единой России», там речь идет буквально о днях. То есть они заинтересованы в том, чтобы максимально быстро включить этот не принтер, а механизм.
А почему они заинтересованы? Ведь последние дни работы предыдущей Думы принтер работал. Пусть но, даже не бешеный, но они издавали законопроекты, делали законами не десятками.
Не зря Владимир Владимирович Путин посетил недавно штаб «Единой России», поздравив их с победой. И понимаете, что это визит носил медальный характер. У каждой медали две стороны. Первая – это, конечно, поздравить, порадоваться и так далее. Но, с другой стороны, посмотреть строго глаза в глаза. И, судя по результатам, результат налицо, что называется. Сергей Неверов сейчас развил чудовищную активность вот в направлении того, чтобы максимально быстро включить механизмы законотворческой деятельности. Я думаю, это не зря. И эти события связаны.
И снова 692-й он спрашивает, можно ли говорить о том, что новая Дума будет так добра и позволит обществу контроль за народными избранниками?
Дума ничего обществу не может позволить. Гражданское общество через свои НКО, и в том числе через Думу, и в том числе через лоббистов региональных...
А как контролировать самих-то?
Будет формировать политическую, экономическую, я надеюсь, социальную повестку дня. Более того, эта Дума будет менее конформистской. Там представлены одномандатники, у которых свои обязательства перед избирателями. Это очень важно. Это очень важно.
А вот тут
и
тоже
министерству, и министерствам будет крайне сложно работать с этим депутатским составом.
А почему вы думаете, что вот у этих новых депутатов у них больше ответственности перед избирателями?
Технически.
Все равно технически. Партийное начальство ближе.
Ну что? А вот смотрите, теперь, да, конечно, фракция будет сформирована, но необходимо будет менять регламент, потому что появились единичные депутаты, которые болтаются... Вот не при делах, что
называется. Но тот же Журавлев или Шейхутдинов.
Совершенно, да. Ну, я думаю, что они войдут в правильные фракции и так далее. Но теоретически регламент нужно менять. Нужно делать так, чтобы никто из депутатов не чувствовал себя ущемленным в правах, но и не создавать привилегированных каких-то депутатов, которые там будут дверь ногой открывать везде. Вот я думаю, что руководству Думы надо будет поработать в этом направлении и учитывать то, что теперь депутатский корпус разделен, это разделенный народ. Если раньше были списочники, все было понятно, то теперь есть одномандатники, а традиционно одномандатники по отношению к списочникам испытывают легкую степень превосходства, приходящую в тяжелые формы. И я думаю, что эта дедовщина, она еще даст о себе знать.
То есть это не столько противоречия, связанные с большей поддержкой, пусть даже кажущейся поддержкой избирателей, а именно тем, что я круче.
Ну, смотрите, даже когда Думу избирали по спискам, я неоднократно слышал от депутатов, ну, так, в разговорах, типа, ты кто, списочник? Ну, а я избирался в округах там еще в 90-х годах.
Это принято было говорить,
рвет да. Рвет на себе, значит, рубашку от Армани, галстук на бок, и все. Кто, если не мы? В этой связи, я думаю, что вот это будет сейчас в этой Думе продолжаться и примет, возможно, причудливые формы даже.
Слушайте, тут вот Дмитрий Говоров пишет странные... Ну, на самом деле, я тоже уже встречал что-то подобное. После выборов 2011 года, он пишет, была надежда. Причем с большой буквы прям пишет так, надежда. А сейчас нет. А что делать 2% несогласных?
А теперь вера с большой буквы.
Нет, а дальше, правда, вот вопрос человек формулирует. А что делать 2% несогласных в этой стране?
Реализовывать свои гражданские полномочия, конституционные полномочия через негосударственные организации. По-моему, сейчас в этом недостатка нет. Вы сейчас мне скажете по поводу иностранных агентов.
Да? Так а чего про них говорить? Они уже, видите, даже до Левады дошло.
Совершенно. Ну, у Левады, извините, там и Пентагон в клиентах.
Так в клиентах, это же другая история.
Я согласен с вами, у меня тоже в моем центре есть иностранные клиенты.
Ага,
и, да, целый
иностранный
год
агент.
Целый год меня Минюст проверял, и такая вероятность
все
была.
Все может быть.
Все может быть, да, но вот пока решили, что все нормально.
Да, 424-й опять, и об этом тоже очень много говорят, я не очень понимаю это, но, может быть, вы понимаете, механизм отзыва полномочий, почему он не работает? Я не верю, что наши избиратели
как
могут...
Вы зовете списочник.
Ну да.
Теперь это возможно, да.
Но 424-й говорит, нужен механизм, и он должен работать.
Ну, механизм прост. Его предложили фракции выражать недоверие, что называется, всем скопом. Ну, в результате получилось, что есть механизм снятия депутатской неприкосновенности, но вот механизма...
Насколько я понимаю, люди требуют, чтобы был какой-то механизм. Вряд ли они смогут им воспользоваться, но чтобы было.
Депутаты боятся зарезать священную корову, вернее, даже ранить. А тут возьмет и сдохнет, понимаете? Поэтому они в этом направлении двигаются крайне осторожно. Снятие неприкосновенности – окей, но снятие полномочий – нет. Это ящик Пандоры, только открой его.
Почему?
Там и начнется. Ну, там может быть и коммерческий заказ на снятие.
Ну, нет, понятно, отзыв. Что поэтому только зачем? Какой-то заказ и сможет запустить этот
совершенно
механизм.
Верно, совершенно верно. Поэтому я не думаю, что
стоит. Но избиратели-то этого хотят, и это может подогреть интерес к выборам.
В конце концов, что я этих депутатов защищаю? Пусть создают такой механизм. Я не против.
Но они ведь этого не делают.
Не делают, не хотят. И закон о лоббизме не принимают. Именно по той причине, что это невыгодно к
выборам. Алексей Мухин, это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. С нами генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Пиджаки». Сегодня понедельник, 19 сентября. Говорим о результатах выборов в Государственную Думу. Скажите, а вот то, что западные страны говорят, что они не признают эти выборы?
Нет, только крымскую часть.
А вот как это? Как можно признать парламент частично?
Нет, ну просто ограничения, судя по всему, получат те депутаты, которые избраны от Республики Крым и Севастополя. Это, ну, здесь мы ничего не можем сделать. Хотя, на самом деле, угроза этого, и, в частности, ваш покорный слуга, мы говорили об этом уже заранее, за две недели, что такая вероятность существует, надо юридически готовиться к этому, и надо в дальнейшем реагировать на это. Да, безусловно, существует такой правовой казус. Мы не можем заставить наших коллег, иностранцев, вот, делать так, как мы хотим. Но это нормально, в конце концов. Мы брали на себя определенный риск, и мы этот риск сейчас получили.
Но это даст какие-то дополнительные сложности во внешней политике?
Ну, я думаю, что...
Или это технические проблемы?
Есть юридические способы реагировать, есть политические. Вот, например, мы тоже можем в определенных случаях не признавать определенные тенденции, тренды, которые сформировались во время избрания европейских парламентов, понимаете? Здесь надо поискать, и всегда можно найти, что, к чему прицепиться, в конце концов.
А потом будет что на что поменять.
Да, совершенно верно. А американцы так всегда делают. Они создают проблему какой-то стране, потом говорят, ладно, мы давайте решим, но здесь вы нам уступите. То есть сам создал проблему, сам ее решил, получил профит.
Александр Фельдман спрашивает, а графа против всех все-таки могла как-то серьезно поменять
расклад? Я большой поклонник графы против всех. Я считаю, что ее необходимо вернуть в обязательном порядке. Необходимо знать вот этого гражданина против всех в лицо и понимать, насколько реально существует уровень доверия власти. Это классная электоральная социология, которая должна работать.
Нет, а что будет тогда, если кандидат... Ну, правда, вся практика показывает, что он почти никогда не выигрывает, но все-таки, когда он вдруг начнет выигрывать серьезно?
Этот условный кандидат?
Ну, да.
Ну, я думаю, что если Госдума, либо там региональные органы власти не будут реагировать на социально-экономические вызовы, как мы уже это обсудили, то кандидат против всех будет системообразующим.
А что с ним делать-то? Он не может инициировать законы.
Это на самом деле такой пощечина не только правящей партии. Почему мы об этом говорим? Это еще пощечина оппозиции, которая не оправдывает ожидания это избирателей.
Пощечина всем, кто участвует это в этих выборах.
Совершенно верно. Это пощечина всем участникам выборов, которые не отвечают запросам избирателей. Так что, я говорю, это крайне интересная социология.
276-й пишет, это поразительно, два восклицательных знака, падает уровень жизни. Падает ВВП, не выплачиваются зарплаты, не индексируют пенсии, а народ все сильнее голосует за правящую партию. Это же абсурд.
Потому что надежда, Н, да, с большой буквы, надежда, она занимает умы россиян. Они прекрасно и, кстати, рационально объясняют это тем, что, ну, сделаем мы сейчас хуже «Единой России». Ну, проведем мы и увеличим безразмерно там КПРФ, ЛДПР. Что от этого лучше будет? Они что, первый раз во власти?
А вдруг КПРФ, когда придет во власть в полном объеме...
Посмотрите как... кадровый состав КПРФ. Там нет людей, которые бы могли изменить... Нет уже тех, они уже далече, к сожалению.
Но мы же знаем, с другой стороны, что многие чиновники довольно быстро переходят из одной правящей партии в другую.
Это да, но я не думаю, что это случай КПРФ. У них все-таки такая довольно простроенная партийная структура, которая не позволяет... У них нет такого горизонтального люфта. Просто нет его.
То есть вот в КПРФ они уже не пойдут так, как переходили
вертикального.
Из единства там во
ну,
всю
это
Россию,
просто, ну это партия она гипердисциплинирована по той простой причине, что если этой дисциплины не будет, она будет показывать еще худшие результаты.
Хорошо, 692-й опять. А что делать несистемной оппозиции? И не только, кстати, несистемной оппозиции.
Плакать.
Вот он как раз плакать, что народ быдло.
Вот видите, я заранее. А они сейчас уже и плачут в соцсетях, что народ не тот и так далее. Ну, несистемная позиция может концентрироваться, конечно, сейчас на том, чтобы требовать признания этих выборов нелегитимными. В этом связи она опять попадет в известную колею работы на Запад, который вот, собственно, и начался. Да? То есть это именно та дорожка, которая приводит к очень плохим электоральным результатам. Вот, может сегментироваться, и, на мой взгляд, это произойдет. Часть несистемной позиции вполне себе люди, которые склонны работать системно. И на этих выборах это было очевидно. Я думаю, что они продолжат политическую активность в конструктивном ключе. И в конце концов, как та лягушка, которая забивала молоко...
Вот эти
10
партий, которые ничего не получили от этих партий, получат только опыт.
Но они получили бесценный опыт, что электоральную борьбу нужно начинать с регионального уровня, а не сразу в президенты идти.
Та же партия Роста, например, она будет на следующих выборах?
Но Титов вчера в эфире прямом обещал, что будет. Окей.
То есть вот через 5 лет, к примеру, мы увидим эти партии в следующем цикле?
Не все.
Почему нет?
Ну, есть все-таки естественное старение электората, которое не позволит некоторым партиям сохраниться. Есть партии чисто технологические, просто люди либо идут на покой, либо сменят вид деятельности их кураторы, и это станет неинтересным. Появятся новые проекты. В конце концов, зачем юзать один и тот же бренд? Я думаю, что за 5 лет организуется несколько новых, принципиально новых проектов, которые будут и интересны избирателям, и гораздо более технологичны, и, главное, без плохой политической кармы.
Скажите, вот вы про карму заговорили. Я хотел задать вопрос по поводу предвыборной рекламы, которую мы видели в этот раз. Такого, по-моему, не было никогда в новейшей истории.
Ностальгия по 90-м. Политтехнологи, пользуясь тем, что денег мало и короткое плечо компании, они выразили все, что они могли выразить, и выдали все, что они могли выдать.
Подождите, но это показывает, что они мало что могут выдать.
Вот, я об этом. Низкий уровень политтехнологической культуры. Хотя, за редким исключением, не за редким, но есть и были исключения, и ребята действовали вполне современно, используя и западноевропейский опыт, и национальные особенности. Были филигранные ребята, которые очень хорошо отработали.
Но все-таки...
Мы-то видим ляпы, да, прежде всего.
Вот именно.
Мы успех-то не видим.
Но прежде же мы их не видели, значит, кто-то эти ляпы останавливал. Почему перестали останавливать теперь?
Раньше было много денег, нанимали дорогих политтехнологов. Сейчас денег мало было на избирательной кампании. Наняли вот это все.
Или сами политики обычно не оценивают, как их преподносят?
Мой опыт общения с политиками говорит, что редкий политик, он доверяет обычному помощнику, а помощник иногда может быть заинтересован просто.
Так, человек представляется хмыренышем. Это его право, так делает. И он спрашивает, а с вашей точки зрения, если бы, к примеру, две сильные партии были? Но это его право, он так хочет.
Так у нас 3 сильных.
Не, а вот он говорит, а если бы 2 все-таки, это не стало бы лучше?
Партия Медведева и партия Путина? Какая?
Не знаю, он предлагает Единую Россию, КПРФ. Повысила бы это эффективность работы Государственной Думы?
Нет.
Почему?
Ну, во-первых, так получается, что коммунисты, да и единороссы тоже, они находятся в определенных рамках. И они действуют в определенных рамках. И им кажется, что если они будут упорно действовать в этих рамках, как они называют это партийной принципиальностью, дисциплиной, то, в принципе, им будет счастье на следующих выборах. Как показывает практика, нет. Хотя в последнее время и КПРФ, и Единая Россия, надо сказать, в последнюю Думу, во всяком случае, шестую я имею в виду, вели себя довольно конструктивно и вступали в консенсус, что и выразилось, в конце концов, в разделе электорального поля с полным вытеснением так называемых малых партий. Это первый шаг политического консенсуса, но он был, к сожалению, заложен под выборы, а не под конструктивное взаимодействие на пользу экономике и социалке страны. Вот мне кажется, что в 7-й Думе есть шанс, появился шанс вступить в вот такое конструктивное взаимодействие. В конце концов, необходимо уже отдавать долги перед электоратом.
Вот, про долги перед электоратом тут Сергей Зайцев пишет. Это его наблюдение, он пишет, я ходил на выборы, молодежи нет. Потом дальше, я не люблю это слово, но так пишут, одни пенсы. Ну, одни пенсионеры...
Я ходил на выборы, молодежь видел.
Я ходил тоже, скорее, пенсионеров видел, но не в этом дело.
А вы когда ходили, в какой полдень?
Ближе к вечеру.
К вечеру уже, может.
Да. Так вот, смотрите, что он пишет. Их недавно задобрили 5-ёркой к пенсии, и если бы еще бы у «Единой России» не все в порядке было с результатами выборов. Эта 5-ёрка могла сыграть реально?
Ну, ваш товарищ, наверное, по себе судит, раз он такие тезисы выдает. То есть он заранее отказывает населению страны в чувстве гражданской сознательности. Окей, это его карма.
Нет, подождите, но с другой стороны, это ведь не попытка отказать в гражданской сознательности, это попытка адресоваться к опыту. Эти люди привыкли голосовать так...
К субъективному опыту.
Да почему же? Ну, старшие люди привыкли голосовать так, как скажут. Потому что у нас есть нерушимый блок беспартийных и коммунистов.
Да нет. Мы с вами уже разобрали основы партийной психологии в первой части передачи, и я предложил тезис, что люди, когда они видят определенные риски и угрозы своему благополучию, они начинают выбирать умом, прежде всего, расчетливо. Единороссы выглядят гораздо более респектабельнее своих коллег. И «Единая Россия», полагаясь, опять же, на президента, она имеет больше возможностей. Поэтому они голосуют прагматично, понимаете? А не авантюристично. А давайте проголосуем за ЛДПР, посмотрим, что получится. Да,
то есть пятерка все-таки не сработала.
А давайте за несистемную, за Парнас проголосуем.
Сработало
что-то. Веселуха будет. Нет, люди просто поступили и проголосовали прагматично.
Вот и Алексей пишет, пятерку выплатят только в новом году, а вот таким образом, получается, не задобрили. 235-й пишет, почему в последнее время все больше хочется стать жуликом и вором?
Но имеется в виду в кавычках?
Ну, он не написал кавычек.
Объектом расследования Алексея Навального?
Я думаю, что нет. Я думаю, хочется стать объектом человека, который получает успех.
То есть он хочет нарушать закон,
я не думаю.
Суперопогащаться и наслаждаться этим статусом?
Какая прелесть? Я думаю, что речь идет о том,
что... Я думаю, что речь идет о правовом нигилизме просто.
Я думаю, что речь идет о том, что хочется стать человеком, который получает поддержку большинства. А протесты будут? Новое болотное будет? Спрашивает 165.
Нет. Предпосылок не создано для этого, буйных мало, хотя я думаю, что локальные протесты могут быть, но я думаю, что спецслужбы хорошо поработали, локализуя этот контингент, и самое главное, не создано объективных предпосылок для того, чтобы вывести людей на улицу. А плюс я обращу ваше внимание, что кампания проводится в условиях финансово-экономического кризиса, и сейчас люди просто не готовы идти.
Кризис и... время сплочения все-таки?
Нет, нет. Смотрите, 11-й год, только миновали тучные нулевые, у всех все хорошо, холодильник забит. Люди выходят на улицы, идут и пытаются поучаствовать в революции, изменить ход истории и так далее. Вот чем выманили на улицу народ. Сейчас нужно думать о другом. Сейчас нужно думать о том, как сохранить свой социально-экономический, финансовый статус и работать. Но у нас так это все работает, на мой взгляд.
По вашей теории получается, что холодильник побеждает, когда он полный.
Совершенно нет. Политические амбиции появляются у людей, у которых полный холодильник.
Тогда мы возвращаемся к вот этой...
Либо там вообще мышь повесилась.
А, вот все-таки так.
Но это же не так.
Ну, мы же сейчас говорим о
мы
том, что...
Мы в промежуточном состоянии находимся.
Телевизор, знаете, побеждает холодильник,
давайте так,
но холодильник набирает все больше очков.
Если у вас холодильник полупустой, вы думаете, что мне сделать? Выйти на улицу и сделать так, чтобы там мышь повесилась? Либо пойти работать, чтобы он стал полный? Что вы выбираете? Ну, вот вам и ответ на этот вопрос, который вы задали.
Без мыши, который...
Ну вот да, да. Вот это нормальная, естественная реакция здорового человека. Есть, конечно, товарищи, которые выберут мышь дохлую, окей. Но их немного, по нашим подсчетам, порядка 5000 в Москве.
Александр Фельдман, то есть получается, пока есть что терять людям?
Пока есть что терять людям, но дело не в этом. Ну, рассуждая вот в марксистских категориях, нам нечего терять, кроме своих цепей. Ну, цепей-то, собственно, никаких нет, понимаете? Есть драгметаллы, есть заначки, есть отличные пути обхода налоговой системы. Сейчас население увлекается тем, что оно ищет вторую работу и активно уходит от налогов. Спасибо мудрому руководящему, направляющему нашего правительства, которое, собственно, расширило серый сектор экономики опять до невообразимых размеров, просто закрутив налоговые гайки. Вот. И все. Потому что я не знаю, насколько можно наступать на эти грабли, но практика же показывает, как только государство начинает закручивать, повышать налоги, повышать собираемость налога и так далее, народ просто тупо стадом уходит в тень и чувствуется, и оттуда, грызя семечки, наблюдает, как падают налоговые сборы.
По поводу вот этой истории, вчера ведь была удивительная штука, когда экзит-полы сильно не совпали с тем, что было.
Это было удивительно.
Это было очень много, причем не в ту сторону. Все говорили о том, что «Единая Россия» наберет, по-моему, 44-47%.
44-48, да.
Ну вот, а получилось больше 50%.
54, да.
Получается, что
разница
люди,
большая,
выходя с избирательного участка, стесняются признаться, что они голосовали за «Единую Россию», так что ли?
Смотрите, 44 дал ВЦИОМ. ВЦИОМ собирает, делает опрос анонимно. То есть, в принципе, люди могли бы и не соврать. А получается, соврали. Плюс там от процента отказов 35%, то есть треть. Вот эта треть, она на самом деле дает очень большую коррективу по конечным результатам.
И это тоже большой процент, такого прежде не было.
У ФОМа нет анонимности, то есть у них прямой вопрос. И там у них процент отказов 31, как это ни странно. Вот. Но все равно треть отказов, и эта треть вот сработала вот таким образом. То есть люди, возможно, постеснялись говорить, что они голосовали за «Единую Россию».
Что бы это значило?
Интересно. Это значит, что они втайне надеются на нее, но афишировать эту надежду не хотят.
То есть не принято афишировать свою
Такое случалось в истории России. Такое случается в
Хорошо, а 30% людей, которые не хотят отвечать на этот вопрос, это что означает?
Знаете, я вот, кстати, да, там помашу кулаками напоследок. Дело в том, что вы отметили, наверное, что партия часто отказывала на прошлых выборах, на выборах в регионах, часто отказывалась от партийного бренда, имитируя... Партийный кандидат шел, но он шел как самовыдвиженец.
Как будто бы да.
Вот я думаю, что вот такое двойственное поведение самих единороссов, то есть не желание...
Избиратели это приняли и сами так себя
и
ведут.
И так теперь себя ведут, совершенно верно. У нас...
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы по-прежнему можете писать на СМС-портал, по-прежнему в Телеграм можете писать пользователю «Говорит МСК-бот», но а мы говорим по телефону с вами, слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый день, Юрий, гость.
Да. Алло. Да, да.
Ну, еще не забывайте электорат, кроме пенсионеров. Это те, кто сейчас это торговая мафия, рэкетиры, эти всякие зомбоящики, кто поддерживает именно. Они за власть, потому что олигархат. Поэтому вот и пришли поддержать Россию, потому что только их поддерживает эта Россия.
А зомбоящиков их много, вот как, по-вашему?
Их очень много. Там и актеры, там и средства массовой информации, там все.
А, вот как, вот как. Вот кто пришел. Все.
Ну, по-моему, Хрущев уже тему закрыл, когда он на выставке емким словом характеризовал весь этот контингент. Вы их имеете в виду?
Ну, похоже на то. Я даже, я-то сначала думал зрители, но нет, видите.
Нет, ну, на самом деле, да, это довольно неоригинальный образ мышления, что все вокруг виноваты. А я вот сижу дома, не делаю выбор сознательно.
Не, ну, народ неправильный, ну да.
Да, совершенно верно. Ну, к сожалению, такая точка зрения, она деструктивна полностью. Разделить ее было бы большой ошибкой. Потому что, в конце концов, у нас народ – источник власти, и если в это верить, если хотя бы значительная часть населения будет в это верить, то все встанет на свои места.
Это не надежда, пишет Юрий, это желание стабильности. Никому не нужны потрясения. Консерватизм эволюционирующий лучше, чем либералы с их перетряской.
Так либералы, в том-то и дело, они не предложили новых лиц. А в этот раз, благодаря тому, что сито выборов было с крупной ячейкой, люди, которые раньше, ну, на выборы не очень ходили, в этот раз они почувствовали в себе силы вернуться и предложить свои услуги опять населению.
Ну, при Касьянове же такого не было, поэтому...
Да, вот, и, но население проголосовало опять против. Ребята, ну, вы нам не нужны, давайте уже либо на пенсию, либо займитесь чем-нибудь другим.
Ну, если говорить либо на пенсию, либо чем-нибудь другим, вы же понимаете, что у нас пенсионный возраст у многих политиков. Это я мягко
Нет,
сказал.
Нет, ну, на пенсию это условно, конечно. То есть отойдите от дел, в конце концов. Ведь в чем такой особенность ситуации? Дело в том, что эти ребята, занимая время, вы знаете, существует квота там, на либералов, на протестующих,
ну, да.
Даже на федеральных каналах, где их приглашают, люди спрашивают, зачем вы их приглашаете на такие вещи, говорят. Именно для того, чтобы в обществе чувствовал привкус консенсуса, и не консенсуса, простите, а разнообразие. Это и есть такие оттенки политической конкуренции. Но на самом деле политическая конкуренция, она перешла сейчас внутрь партийных проектов. Мы уже говорили о том, что сменится там три четверти фракции «Единой России» и так далее. Но она незаметна публике. И поэтому возникает ощущение стабильности, забронзовелости, замшелости и так далее. Хотя на самом деле, жизнь, вот, например, кампания в регионах по одномандатным округам была гиперактивной. Просто этого не видно было на федеральном уровне, где там все было параллельно и перпендикулярно.
Александр Новиков пытается объяснить то, что вчера произошло, вот такой зарисовкой. Пишет, видел я этот источник власти. Ну, мол, народ. Источник власти. Заходит в кабинет к самому низшему чиновнику. Раболепский чуть пригибает голову и говорит, здрасте. Можно? Вот такой у нас источник власти.
Ну, выходит на улицу, достает топор и начинает крушить машину этого чиновника. Да, если прятать
смотрите,
себе...
какой плохой
если,
народ получается.
Если подавлять себе гражданские... Нет, подождите. Если подавлять себе гражданские чувства, то получается именно такой народ. А если их не подавлять, а пытаться реализовать и воспитывать, в том числе и политическую культуру, то я думаю, что все в порядке будет.
Вот то, что Новая Дума... Ведь мы все равно вернемся и к этому. То, что Новая Дума получает много денег... Прямо скажем. Это опять станет вопросом для обсуждения?
Считать деньги в чужом кармане мы любим, конечно.
Но это государственные
станет, конечно,
деньги.
Станет. Конечно,
это деньги,
это наши
которые...
с вами деньги.
Да.
Это деньги, это наши налоги. Да? А теперь спросите себя внимательно, много мы налогов платим? Помните, я говорил, что благодаря деятельности нашего правительства мы просто в тень ушли. Мы теряем моральное право в этой связи класть лапку на эти деньги.
Каждая копейка моего налога.
Да-да-да. Вот, хорошо.
Ну вот, отлично. Мы возвращаемся к тому, что зарплата депутатов, она ведь радикально выше зарплаты средней, даже по Москве, там, по-моему, 5 раз или даже больше. Потому что никто ведь не знает, сколько на самом деле депутаты получают.
Ну, мы рассматривали тот случай, как раз и Владимир Путин, по-моему, такую схему предложил. Давайте мы чиновникам, госслужащим сделаем хорошие зарплаты и будем с них требовать и драть их за неэффективность и за коррупцию. По-моему, эта схема пока работает. Просто есть люди, которые впечатлены тем, что у чиновников сейчас такие высокие зарплаты, хотя на самом деле не очень высокие уж, если на то пошло. Вот. Но они же должны видеть и вторую часть марлезонского балета, о том, что идет антикоррупционная борьба, причем системная. И очень интенсивная. Давайте подождем чуть-чуть.
Вот по поводу ждать. Мы же не любим ждать. 533-й как раз пишет. Малые партии хотят сразу стать локомотивом, хотя они пока вагончики детской железной
дороги. Вот именно. Практика показывает. Вот дебаты, я очень ценю вот этот формат. Потому что дурь каждого сразу видна. И единороссы, кстати, выступили очень неплохо здесь. Я не сторонник «Единой России». Более того, я сторонник создания сильной оппозиции, которая не даст этой партии...
Они пытались говорить о реальных делах.
Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Другие выглядели... По понятным причинам им нужно было срочно повысить узнаваемость... Так сказать, практическая часть этого действия, она была ясна. Но торопиться не надо. Торопливость была зафиксирована практически у всех новичков. Но
хочется понять, что происходит. Вот 141-й пытается понять, например, одного из новых депутатов. Точнее, ну как новый? Это депутат, который был, и которого теперь избрали по округу. Раньше он по списку шел. Жарков его фамилия, вот пишет 141-й. Владелец земель, домов, автомобиля «Бентли». Ну, я не знаю, может быть, это было написано...
Социальная ненависть?
В биографии. Это вершина айсберга только, пишет 141-й, но ведь за него проголосовали, и за него большинство.
Это было написано не в биографии, это было написано на избирательном участке. Там даже судимости бы указывались.
Ну, да? Вот, видите. И вот он, как за него могли голосовать? А за него проголосовали большинство.
Да, потому что богатство манит. И народ как рассуждает? Опять же, прагматически. Если человек сумел добиться в жизни такого, пусть, возможно, не со вполне честным путем, хотя в данном случае мы не имеем дела конкретного депутата в виду, вот, возможно, им не обломится. Возможно, он мои интересы будет представлять с высоты своего материального благополучия гораздо успешнее,
уже все есть,
чем какой-нибудь недовольный жизнью хипстер. Понимаете? Вот.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Здравствуйте.
Вот я в августе проехал до Урала и потом до Самары. Ну, в общем, в коллективе 300 человек было. Ну, разговоры были и о «Единой России», но ни одного человека не было. Вот в беседах, и там разные слои, и акционные специалисты были, и, в общем-то, простые люди. Ни одного человека не было, кто бы хотел голосовать за «Единой России». Ну, вот. Не то, что голосовать, а так не говорить, но хорошие отношения, чтобы...
Почему вокруг меня нет человека, который голосовал за «Единую Россию»? Мы опять к этому возвращаемся.
По той же простой причине, что, а, стесняются, б, голосу все-таки принимая, когда принимаешь решение в кабинке, ты смотришь на других и смотришь на то, что тебе предлагают. Поэтому я за голосование против всех, потому что тут же будет видно, какую на самом деле имеет «Единая Россия» или там любая другая партия рейтинг доверия. Но, если честно, существуют еще вот такие... Я не могу принять вот такую социологию, которую привел наш товарищ, потому что, вот, к примеру, если в венерологическом диспансере проводить опрос о здоровье, ты получишь совершенно ужасающую черную картину. Важно, где проводить, понимаете, место проведения. Репрезентативность такой социологии, но она маленькая, к сожалению.
Но, а вот как сделать... Ведь потому что люди все ориентируются как раз на эту социологию. Вокруг меня. И социология от этого...
субъекта.
Ну, конечно.
Бабушка сказала.
Конечно.
Мы повторили, разнесли, усилили это как слух.
И из этого это получается факт, даже, да? Низкая явка. А зачем я туда пойду, все вот, и так понятно.
Вот, совершенно верно. Поэтому наше общество очень информатизировано. Мы подвержены влиянию, подвержены воздействию извне. И мне кажется, что в гражданах нужно воспитывать, прежде всего, то, чтобы они принимали политические решения сами. Именно так рождается средний класс, который мы никак не можем нащупать у себя в обществе.
В этом смысле предложение...
принятия решений.
Штрафовать.
Финансовых, политических и так далее.
Тех, кто не ходит на выборы, как?
Административная ответственность.
Тоже.
Это возможно, да.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».